Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово и память собора 12 апостолов Господа нашего Иисуса Христа. А вчера, как вы знаете, мы праздновали память великих первоверховных апостолов Петра и Павла. Поэтому будет уместно поговорить о апостолах, об их значении в церкви и о самой церкви Христовой, которую Господь основал на земле на основании этих апостолов. Мы часто читаем и поем за богослужением известный всем верным христианам символ нашей веры. Но беда в том, что мы поем его или читаем, но часто даже не задумываемся, во что же мы реально верим. А ведь не случайно символ веры включает в себя конкретных 12 постулатов нашей святой веры. И мы должны по каждому этому пункту твердо знать, понимать и осознавать, во что же мы веруем и что мы этой верой исповедуем. Это основа основ нашего спасения. Без правой веры спастись невозможно, угодить Богу невозможно. Недостаточно правой веры, но без правой веры спастись невозможно. И вот одним из членов символа веры являются такие слова: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». И мы должны понимать, во что мы веруем и что мы исповедуем этими словами. Почему церковь наша названа единой, то есть одной единственной. Со славянского «единая» значит «одна единственная на земле». Их не две, не три, не десять, не двенадцать, не сто, не тысячу. Одна церковь. Это сразу говорит нас от прелести, что есть множество церквей, что их можно в одну кучу смешать и так далее. Нет, есть множество заблуждений, а церковь одна. Истина одна. Один Господь, одна вера, одно крещение, учит апостол нас. И сразу сбивает все эти прелестные всякие мнения, что как бы параллельно может существовать множество истин, множество церквей и так далее. Ничего подобного. Ложь и прелесть. Одна церковь на земле. И мы это устами исповедуем. В символе веры. Но когда доходит до житейского понимания, как бы приложения, тут мы и эту веру предаем. И начинаем на практике исповедовать совершенно другое. Множество, причем не просто церквей, а взаимоисключающих друг друга церквей, которые не признают друг друга, обвиняют друг друга в различных хересях, там, отступлениях. Вот. И тем не менее, как-то мы в своем сознании, по своей немощи, по невежеству, забываем, что церковь одна единая. И начинаем исповедовать, что да, и это может быть церковь, и это может быть церковь, и там может быть, и пусть они воюют между собой, но все равно это церковь. Ничего подобного. Это великое заблуждение. И вот, чтобы разобраться, что же такое истинная церковь, и в этом символе веры, в отношении церкви, и причисляется, что это и одна единственная церковь святая, соборная и апостольская. Поэтому, подходя к какой-то группировке людей, к которые называют себя Церковью Христовой, мы сразу же должны проверить их на вот эти основные положения относительно Церкви Христовой. Является ли данная группировка святой Церковью? Является ли она соборной? И является ли она апостольской? И начинаем мы как раз проверку с того, является ли она апостольской. Потому что основание нашей веры, основание нашей церкви положили святые апостолы. Именно на святых апостолов сошел Дух Святый в день Пятидесятницы. Не на случайных людей, не на прохожих, а на святых апостолов, которые были предизбраны Богом для этого служения, которые были подготовлены самим Господом, которые были очевидцами и лицезрели самого Господа, явившегося во плоти нашего ради спасения. Они с Ним сострадали, ходили, видели, слушали, видели Его чудеса, слушали дивные поучения. И поэтому они являются основанием нашей церкви. Церковь созидается Господом на апостолах. Более того, Господь, который оставил землю и во плоти вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца Своего, и заодно и приобретенный на земле плоть туда вознес, человеческое естество, все через, не только плоть, а все человеческое естество вознес, но в том числе и плоть. Он, тем не менее, оставил обетование, что врата ада не одолеют его созданную им церковь, одну единственную, что он будет духовно, в духе, да, со своими верными последователями, членами церкви, во все дни до скончания века. Это очень важное обетование, и здесь нельзя пропустить ни одного слова. Не просто сказал «я буду с вами до скончания века», потому что даже в простой жизни я прожил с нею, там, говорит муж с женой, там, 50 лет. Но в реальности, если взять, то он там был моряком, полгода отсутствовал каждый год, уже 25. А если там еще всякие командировки, поездки, там сон и прочее, так вообще получится там совсем мало число лет. Понимаете? Поэтому Господь подчеркнул, не просто будь с нами там, в принципе, а каждодневно, по все дни до скончания века. То есть ни одного дня не будет, чтобы Господь не был в своей церкви. Не может это быть. Бог сказал, Его слово не ложно, истинно и, несомненно, сбывается. Поэтому, если какая-то группировка говорит, да, сегодня вот нас что-то не повезло, Господа с нами не было, то бы мы вам сейчас тут показали. Это ложь. Это ничего общего с церковью не имеет. Бог в своей церкви пребывает во все дни, Духом Святым. И поэтому церковь живая и ни на один день не умирающая. Это живой богочеловеческий организм, глава которой сам Господь Иисус Христос, кормящий Дух Святый. Но Он не умирает ни на один день, ни на один час, ни на один миг. А если живой Бог присутствует в своей церкви, то это не может не быть незаметным. Это нелепо, безумно и богохульно полагать, что есть группа людей, собралась на церковь, а у них что-то ничего не получается. Ни тебе чудес, ни тебе знамений, ни тебе откровений, ни тебе исцелений, ничего нету. Что это такое? Значит, Бога нет с ними, потому что как это, что Бог заснул или перестал творить? Не может этого быть, что благодать иссякла. Нет. Это говорит о том, что структура данная ничего общего с церковью не имеет. Она безблагодатная. Она в прелести, в ереси, где угодно, но она с Богом ничего общего не имеет. Поэтому первая проверка идет на апостольство. И здесь есть тоже такой нюанс. Очень важно разобраться, что же такое апостольская церковь. Официальное богословие говорит, что апостольская церковь та, которая ведет свое преемство от святых апостолов. И в принципе это правильно. Это точно. Но вопрос-то и в другом. Как? Каким образом эта церковь ведет свое преемство? И здесь очень важно вот понять взаимоотношения Господа с апостолами своими и на основании этого понять отношения апостолов с их преемниками. Ну, кажется так, Господь вознесся на небо. Факт. Празднуем. Вознесение. Праздник. Это догмат церкви, все, несомненно. И второй раз будет только лишь как судья славный, грядущий со славой, судить живых и мертвых, опять-таки символ веры исповедуем. Вот поэтому все, никак не может быть, чтобы он пришел сюда воплотить там и руководил церковью. Тогда на каком основании, я спрашиваю вас, оставшиеся без Господа апостолы и их преемники, например, прощают и разрешают грехи? Ведь Евангелие нам прямо говорит, что даже эти заблудившиеся иудеи, первосвященники, фарисеи и книжники прекрасно понимали и укоряли даже живого Бога, не зная, или лукавя, что он не Бог, что никто не может прощать грехи, кроме как Бог. И что мы им в ответ скажем, и чем мы им возразим? Вот придет такой фарисей и скажет: ребята, хватит дурака валять. Ваш Господь вознесся? Вот и сидите, помалкивайте. Нет у вас никаких прав. Все, кто вам дал право прощать грехи и разрешать? Вот я к Господу напрямую пойду. А вы мне не указ. Какой там священник, епископ? Нет у вас, и все. Это все игра. И что мы им возразим? А мы им возразим, то Господь вознесся. Факт. Но Он делегировал свою власть святым апостолам. Дунул на них и сказал: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, простится. На ком оставите, останется. И когда апостол Петр от лица всех апостолов исповедал его Сыном Божиим, то есть истинным Богом, пришедшим во плоти, Господь укрепил, подтвердил, сказал, что на камне этого исповедания я создам свою церковь, которую врата не одолеют. Одну единственную свою церковь. И сказал ему, а в его лице всем апостолам, всем преемникам, что самое главное, власть, которая дарована Богом Иисусом Христом своей церкви, и именно апостолам, и именно их преемникам в духе и истине, это власть прощать, разрешать грехи или связывать. То есть власть двусторонняя, не только прощать и разрешать, но и связывать. И что будет связано на земле, то будет связано на небе. Такая власть дана. И что разрешит апостол или истинный священник на земле, то будет разрешено на небе. Вот слова Евангелия. Это закон. Это не люди придумали. И не сами апостолы. Это Господь им отдал эту власть, эту силу. И в этом они уподобляются Богу. Они равны Богу. Они боги. Как говорит Писание, и Господь ссылался на в Ветхом Завете, вы боги, и не можете Писание солгать. Они боги по благодати. прежде всего в разрешении грехов, ибо никто, кроме Бога, не может этого делать. Но не только в этом, учат нас святые отцы, богами являются епископы и священники для нас. Они являются еще богами в таинстве Евхаристии. Ибо никакой человек никогда никак не может превратить хлеб и вино в тело и кровь Христову. Это не человеческое дело. Все люди вместе соберутся и будут дуть на это, там, тыжиться, пужиться, ничего не выйдет. Ничего не случится. Это может сделать только Бог. И поэтому у нас один единственный в церкви архиерей, один единственный в церкви пересвященник во веки, вечный, по чину Мелхиседека, Иисус Христос. Так учит Святая Церковь, так учит апостол Павел в послании к евреям. И это истина. Как же так? Если всего один единственный архиерей, первосвященник в церкви, то что тут делают, простите меня, остальные люди, которые именуются епископами и священниками? Опять каверзный вопрос. И протестанты, и всякие еретики, они вот как раз на это бьют. То есть они хорошо изучили эту часть, но изучили не для того, чтобы приобщиться благодати, Богу, Божьей воле, а просто, чтобы этим бить оппонентов, православных там, тыкать им. А те без помощи сил начинают что-то там курлыкать, курлыкать, ну, никто не может ясно сказать, в чем дело. А дело очень просто. Господь свою архиерейскую власть опять-таки делегировал новозаветному духовенству. Как раз в двух вещах. Прощать и решать грехи. И превращать в таинство Евхаристии предложенные хлеб и вино в пречистое, истинное, святое тело и кровь Христову. Для того, чтобы верные причащали, соединялись с Богом посредством этого Богом установленного таинства и на этом таинстве исповедовали Господа. Смерть Господню возвещали. Сие творите в мое воспоминание. То есть вот какая память о Боге. Живая, реальная память через живое соединение с живым Богом. Не так, что там прилетела книжечка, о, да, где-то Господь есть, а ну-ка вспомни о нем. Нет, не об этой памяти идет речь. А тут в живом соединении и живом вот таком памятовании. Есть и другая память о Боге, это через непрестанное призывание Его имени. Но это уже в личном плане. А в церковном плане только такая память. И это еще объединяет всех нас в единую церковь. То есть, где есть причащение истинное, святых таинств, тела и крови Христов, то там и есть церковь. Ибо церковь состоит из множества членов, которые и соединяются в одно тело посредством приобщения к одному единственному телу Господа Иисуса Христа. И посредством приобщения одной крови, ибо во всех членах церкви одна кровь течет, кровь Христова. Поэтому мы, братья и сестры во Христе, сами что ни с реальные. Это не метафора, не сравнение. Это объективная реальность. И как же мы должны относиться друг к другу? Как я могу оскорбить, унизить брата или сестру во Христе, если во мне кровь Христова и в ней или в нем кровь Христова? Это очень важно помнить, чтобы не подымать пяту на брата или сестру во Христе. И опять-таки нас объединяет то, что Господь даровал нам вот власть, представительство в лице церковной иерархии. Делегируем уже власть, о которой мы говорили, прощать грехи и исполнять таинство. Поэтому очень важно это понимать и правильно исповедовать. Но Остается вот этот вопрос открытым. Да, мы приняли, хорошо, правильно поняли сейчас, исповедуем. Но как же непосредственно, вот реально в жизни, передается от святых апостолов эта власть и эта сила прощать грехи и исполнять таинство, которую Господь даровал святым апостолам? Мы поняли, как Господь даровал, это уже все для нас твердо. А как же теперь следующим поколениям, преемникам апостолам это передается? И здесь есть заковыка. Не так все просто, как думают вот эти формальные богословы. То есть формальные богословы утверждают, что достаточно апостолам положить руки на избранного кандидата, и он становится епископом. Потом, соответственно, эти епископы, там, два или три, возлагают руку на следующего, и он становится опять епископом. Ну, естественно, священников одного епископа достаточно. И так как бы вот оно идет. И вот от первенствующей церкви, от апостольской церкви, хотя она всегда есть апостольская церковь, но если мы говорим о апостольском смысле историческом, то есть когда еще были живые апостолы. А уже для нас церковь называется апостольской не потому, что мы имеем сейчас прямо живого апостола рядом с собой, а потому, что она основана на апостолах. И поэтому что-то более позднее, в послеапостольское время возникающая группировка, не может быть церковью. Ни лютеранство, ни кальвинизм, ни всякое прочее, это самое, не могут быть церковью. Потому что не могло быть так, что церковь была, потом исчезла, потом опять появилась с какого-то момента. Она уже не апостольская. Поэтому апостольская преемственность очень важная. Очень важная для того, чтобы проследить, действительно ли это церковь. Но недостаточная. Может быть и так, что формально, действительно, через цепь рукоположений данная группировка церковноподобная, религиозная, может отследить и даже доказать непрерывность формального, подчеркиваю, рукоположения. И поэтому на основании только, то есть это для нас важно и необходимо, но недостаточно. Мы скажем им хорошо, ну, римокатоликам, например, или московской патриархии. Они скажут, а что? Митрополит Сергий Строгородский не имел законной преемственности от апостолов? И я скажу, имел. Потому что это так. И ему сказать, нет, знаете, вот просто катить бочку, хулить и все. Ничего подобного. Он имел. И в этом-то и беда, что имел. Беда для него и для церкви российской. Потому что это еще хуже, потому что если бы он сразу был отщепенец, там, выдуманный, прилез, он выскочил там с канализации, сказал, здравствуйте, я вот буду вас спасать. Так это и отношение было такое. Сейчас и такие появились. Стоял гаишник с палочкой, пропускал машину, брал деньги, а потом говорит, а что я буду вообще тут права качать? Забирать, то есть. Пойду-ка я в спасители. Я видел себя Виссарион являющий. Спасение только у меня, только в Новосибирске. Но главное, чтобы морковку не кушать, яблоки не учиться, свет не включать, не мыться, и вы спасенные. И таких чудиков много. Белое братство с комсомольскими вождями, которые стали сразу же и Христами, и Мариями, и демонами в одном лице. Ну, Мария, Деви, Христос. Ну, кто это такое? И мне приходилось в тюрьме встретиться с этой дамой. Ну, не в смысле там в камере одной сидеть, а как бы ее вели, я живьем ее просто видел. Это несчастное просто создание выглядит там вообще. Вот. И там как всякие там Иннокентии там еще, и их много там таких вот развелось. Но это уже чудики, которые просто вот с преисподней выскочили там, так сказать, и начинают чудить. А вот здесь, с митрополитами, с епископами, с архимандритами, вопрос более серьезный. И возьмем историю Ирисей, с которыми дьявол воевал через церковь. Ведь ель же не выходила просто так, как бурьян на огороде. Она выходила с кого? С архимандрита Ария. Был архимандрит церкви, имел законное рукоположение, законную преемственность. Она выходила из епископа Аполлинария. И все ерсиархи были, как правило, высокопоставленными членами церкви. Или епископы, или архимандриты, священники, монахи и так далее. То есть какая-нибудь там мишпуха, как бы, никогда не проходила. То есть такие мелкие незначительные люди. Они должны были иметь какое-то влияние, какую-то власть, какую-то за собой силу, чтобы внедрять эту ересь. И я выбирал таких. И они не были по жизни, по земном смысле, дураками или невеждами. Нет, в том-то и дело, что они прекрасно знали много и умели, язык был подвязан, и могли так красиво все излагать, эту ложь, эту ересь, это погибельное заблуждение, что обольщали многих. Все были богословами. И Сергий Строгородский был богослов. Столько тому понаписывал, что ой-ой-ой. Так что? Только внешнее рукоположение достаточно? Нет. Мы видим на этих примерах, что, к сожалению, а может, к счастью, к сожалению для них, к счастью для нас, рукоположение механическое, внешне формальное, может сохраниться, а духовная преемственность быть пресечена с момента отпадения данного лица в ересь. И поэтому с этой минуты он уже не есть митрополит, он уже не есть епископ церкви, он уже не есть священник, он уже миронин, а затем и отступник, то есть вообще даже отлученный от церкви. Но продолжает себя сам величать епископом, возлагать руки и так далее. Но вот эти все возложения рук последующие уже никакого значения не имеют. Потому что Бога же не обманешь, и церковь же не обманешь. В церкви не может быть ничто нечистое, никакая ересь, никакое заблуждение. В этом смысле сказано, что ада не одолеют. А не смотрите, что там прямо выйдут из ада с трезубцами эти бесы и будут ее атаковать. Ну, нелепо так думать. Не одолеют именно вот этим всеми ересями, уже учениями и так далее. И поэтому церковь остается святая непрочна. Столб утверждения истины. И не зависит, сколько людей в нее входит в данный момент. Она может насужаться до 1-2-3 человек и остается церковью. А миллиарды людей остаются вне церкви, хотя будут почитать себя как угодно. Поэтому формального рукоположения недостаточно. Поэтому в церкви существуют как бы две преемственности. Одна вот это формальное рукоположение и иерархия, построенная на этом формальном рукоположении. А вторая – это духовная преемственность, которую мы видим в цепочке святых Божьих угодников. И так случается, что епископ один святой, и он святитель. Церковь признает, да, отче Николы, Иоанн Златоуст, Василий Великий там, и так далее, да, и так далее, и так далее. А есть епископы не святые, отступники, еретики, христопродавцы и так далее. Но формально они были епископами. И вот от этого раздвоения и происходит много расколов, всяких вот церковных структур. И вот эта раздвоенность между внешним и внутренним. Когда это происходит в лице одного человека, мы знаем, как это называется. Шизофрения. Но когда это происходит в церкви, мы не знаем, как это называется. Шизофрения. Церковная шизофрения. Не может быть, чтобы рукоположенный законно от апостолов, епископ или священник был только сверху руками прикреплен. А внутри он не имел этого преемства, то есть благодати Духа Святаго, который параллельно рукоположению даруется. А он справочку-то взял от епископа, грамоту. Смотри, священник, а внутри все, пустота, которая тут же заполняется бесами. Получается ужас, что вместо истинного преемника, апостол, который должен быть по жизни, плоды приносить, свидетельствовать, он бесноватый, одержимый прелестник, но с грамотой, но с преемственностью, но в одежде священной. И вот предмет для обольщения. Отсюда множество бед в церкви. От этого несоответствия внутреннего и внешнего. Поэтому наша церковь именуется еще святой. Для того, чтобы отличать. Потому что есть не святая церковь. Церковь – это собор каких-то людей, которые собрались что-то там помолиться кому-то. А не надо, что Христу, что Богу. На самом деле там уже нет ни Христа, ни Бога, ни Духа Святаго. Ничего, там бесы коварствуют и разыгрывают их. И она называется святой, потому что была освящена кровью множества мучеников в первые 3 века христианства, которые самой жизнью, самой смертью мученической засвидетельствовали верность Христу, верность апостолам, верность догматической вере. До йоты, до буквы, до точки, до запятой. Умирали мучительнейшей смертью за каждую запятую догмата, каждого догмата. Не соглашались даже понарошку на вид отказаться, а внутри держать свою веру. Им и такое предлагали искушение. Да внутри веруй по своему Христу, веру себе, все. Только скажи при людях, что ты как бы вот покади там, или что-нибудь сделай какое-то действие. Иди! Нет, шли на смерть. И что мы сейчас видим в этих структурах? Где такая верность? Идут с врагами Христа, лобызаются, сослужат, общаются, все это оправдывают и называют это все экуменизмом. Якобы это для блага, объединиться. Все, да, мы знаем, что если взять чистый мед и налить туда дегтю, и добавить цианистого калия, кислоты там всякой, и что это будет? То есть вот и есть экуменизм. Нельзя смешивать, потому что если чистое пойдет, смешается, то оно станет грязным и ядовитым. А грязное никогда не станет чистым от смешения с ним. И ядовитое никогда не станет не ядовитым от смешения с ним. И как же можно одну единственную церковь, одну единственную невесту смешать непонятно с какими блудницами? И думать, что это будет что-то такое. Нет, не может этого быть. Поэтому кто решается, даже находясь еще как бы в истинной церкви, но решается на это объединение, на это общение с святыми, он по канону, по закону, а главное по духовному закону, мгновенно отпадает от церкви и уже смешивает себя лишь, но не церковь. Он уже вне церкви. Поэтому церковь-то и ртовада не одолеет, потому что нельзя ее втянуть в какую-то грязь, какую-то ересь, вот путем такого волеизъявления какого-то заблудившегося человека. Ничего нельзя сделать. Поэтому если мы в грехи падаем, мы от церкви отпадаем. Если мы нарушаем догматы, мы от церкви отпадаем. А церковь остается, святая непорочная невеста. Почему? Потому что мы церковь веруем. Если бы церковь это была конкретная, реальная, видимая структура, то чем в нее и веровать-то? Если я вижу, вот стоит стул, чем мне в него верить? Значит, если мы говорим верую в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, то это говорит о том, что она невидима по своей сути, хотя и проявляется видимо через конкретные структуры. И вот эта вот двойственность церкви, с одной стороны, она невидима, как тело Христово. Мы же не видим, что вот лежит какое-то конкретное тело, да? Но состоит духовно невидимо. Но в то же время она не бестелесна, она не пока, как некоторые дети учатся, она воздушная, ее не видно там вообще, ее как бы, что хочется думать, ничего подобного. Она должна обязательно иметь конкретное проявление в этой жизни, ибо была на земле создана для земных людей, для их спасения. Поэтому надо сразу две крайности избегать. Это не размывать ее так, что вообще ее не видно, и в то же время не сводить все только к видимой структуре. И вот ошибка большинства этих структур в том, что они, слова, сказанные Петру, а в его лице всем апостолам и преемникам, о неодолимости одной единицы Христовой, вратами ада, приписывают себе только лишь, допустим, эскатрихия, к себе. И начинают этими словами давить, показывать, мы все, мы церковь, мы неодолимы. Подожди. Кто, где сказал? Где Господь сказал, что МП неодолимо? Я говорю, что она вообще не церковь изначально. Ну, допустим. Или какая-то там вот русская, греко-российская церковь, что неодолимо. Где это написано? Грузинская церковь неодолимо. Или армянская, или сербская, или болгарская. Нигде не написано. А битва не дано ни какой-то национальной церкви, ни какой-то исторической церкви, ни какой-то поместной церкви, ни церкви какого-то народа. А одной, единой, единственной церкви, в которую мы веруем, и в которую входят все люди из разных национальностей, промыслом Божьим, поскольку они соблюдают условия, поскольку они живые веточки на лозе Христе, поскольку они соблюдают догматы и веру во Христа. И здесь еще один важный момент. Что наша вера одна единая, единственная, да? Но как бы в приложении она имеет два проявления. Первое – это вера догматическая, которую мы исповедуем вот то, во что мы веруем. Вот символ веры и все объяснения его толкования, которые дают святые отцы и учения церкви. Вот. Это важнейшая часть, это необходимейшая часть, но она недостаточная. То есть, нарушая вот эту веру догматическую, человек не спасется. Он обязательно должен быть выправлен промыслом Божьим, Божьей милостью. Хоть на страшном суде, он должен признать все догматы веры, принять их непоколебимо, как они есть. Это страшно подумать, что можно догмат веры нарушить. Это не есть измышление людей, это не есть философия человеческая. Это богооткровенные догматы. То есть Бог изволил нам, людям, открыть то, что есть на самом деле у Него, от Него, что Его. И мы на это ни власти, ни силы никого не имеем изменять. Бог таков, Святая Троица, един Бог в трех лицах и так далее. Иисус Христос – совершенный Бог, совершенный человек и так далее. Пострадавший на нашего спасения, именно при Пантийском Пилате, при Пантийском Исповедовании. И все остальные догматы, мы не можем ничего там изменить, ни малейшего добавить, потому что это страшно даже представить. И бывает трудно, люди, я знаю, люди вот простые, там, верующие, как называем, такие там, невежественные и прочее, им как-то это, не так. Ну, некоторые доходили до того, что Бог строит, а мы знаем. Иисус Христос, Матерь Божия, Николай Угодник. Да, по 100 деревни, в деревнях там где-то. И что? Чья это вина? Этих людей? Нет. Конечно, как этот священник не знает, во что верят его прихожане. Он поставлен их научить. Вот это уже говорит о их отношении. И оттуда во все и пошло. Падение и отпадение. И погибли российской церкви. Поэтому, конечно же, не все могут так глубоко знать. Поэтому и достаточно хотя бы символов веры у той бабушки знать и исповедовать, понимать. И вести благочестивую, по возможности, жизнь покаяния. Вот. Но кто имеет больше Бога дано, тот должен и еще глубже понимать эти догматы, и знать их, и толкование своих отцов, и так далее. Потому что это основа основ. Но этого недостаточно. А что же нужно еще? И вот сегодняшнее Евангелие, от Матфея, в котором повествуется случай встречи Господа и сотника римского, и где сотник умолял Господа словом исцелить его страждущего отрока. Опять-таки, словом. Скажи только слово, если ты исцелеет отрок мой. Вот. Это как раз и показывает, что нужна еще не только догматическая вера, которая крайне важна, но и другая вера. Какая другая вера? Полное доверие Господу Иисусу Христу. Сами себя, говорит Икиня церковная от лица всех нас, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Или для христианина Христос все, говорит святитель Землерусский Игнатий Брянчанинов. Вот если бы мы это поняли, то так бы и исповедовали. Что есть вера догматическая, а есть вера доверия Богу. Полное, благоговейное, несомненное доверие Богу. И вот эта вера, она и оказывает чудеса, являет эти чудеса. Потому что догматическая вера сама по себе только основание, но она не может никого сам по себе воскресить мертвого, исцелить и так далее. Без нее тоже не будет. Но одной ее недостаточно, потому что многие люди веруют, но ничего у них не происходит. А вот когда человек с верой обращается к Господу в своей молитве, он получает. То есть, поэтому вот эта вера удивила Господа. Ибо как могла удивить его Господа, если бы пришел, стал богословствовать? А, Господи, я знаю все догматы. Я знаю, ты, второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий. Ты пришел спасти нас, будешь на кресте распят, потом воскреснешь. Я все просказал бы это. Господь удивился бы? Не думаю. Не думаю, что он удивился бы. Потому что, в конце концов, это можно изучить, запомнить. И правильно излагать и исповедовать. И еретики до своей ереси исповедовали правильную веру. До ее извращения. А прелестники так и те даже правильно исповедуют веру. Саму веру. Но в своей внутренней духовной жизни впадают в прелесть. Доверяя бесам вместо божественного явления. То есть принимая, скажем, действие бесовское за божественную благодать. Это уже прелесть. И они погибают не потому, что они там догматы нарушают. А потому что у них нет вот этой веры Богу, живой, связующей, соединяющей с Богом реально. Бесы стоят за слон и выдают себя за божественное проявление. Эти им верят по гордости своей, по неопытности. И принимают это, и погибают, побреждаются. Поэтому-то и удивительна была вера сотника, когда Господь и похвалил ее. И не только похвалил, и не только оставил для нас этот великий пример веры, который он в Израиле не нашел. То есть Израиль, который готовился к принятию Мессии. Когда всегда читалось Писание, где все знали, изучали, и они не приняли большинство. А он установил на основании этого исповедания римского сотника, на основании этой веры и дивного смирения. Потому что он сказал, недостоин войти, чтобы ты, Господи, вошел под кров мой. Вот сравните. Какое должно быть смирение? Человек искренне говорит, я недостоин. Но, с другой стороны, скажи только слово. Потому что и я, он даже по своей жизни скажет, я же говорю слово, мне слушают. Неужели тебя, Бога, не послушают? А у нас так, что мы верим, что если я там начальник, или родитель, или какой-то имею над кем-то какую-то власть, то мы верим, что нас слушают. И исполняют. А вот то, что Бога послушают, мы не верим. То есть мы можем это заявлять об этой вере. Но в глубине своего духа мы этому не верим. И поэтому постоянно промахиваемся в жизни. То есть живем как бы в безверии. Вот в этом смысле. И поэтому не получаем от Бога. Потому что если верили, то уже получили. Спросите с верой и дастся вам. Если мы просим, 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 и не дается, то проблема в нас. Не в Боге. В нас проблема. И поэтому Господь показал нам путь для многих людей через вот эту веру, через полное доверие Господу Иисусу Христу. И сказал в противовес догматической вере, в дополнение к ней, что многие сыны царства, то есть те, кто верует правильно, догматически, будут изгнаны вон за то, что внутренне они с Богом не соединились. А отойдите от меня, я не знаю вас. Да, вы правильно соблюдали догматы, их исповедовали и писали богословские труды, но я вас лично не знаю. То есть у нас с вами контакт не состоялся. У вас было великое преимущество. Вы уже догматически были подготовлены, вы могли со мной вступить в общение. У вас все для этого было, и вы нет. А вот человек и не знал, может быть, что римский сотник кончал свою академию духовную или семинарию. Конечно же нет. Он занимался своим воинским делом. Был офицер римской армии, языческой, между прочим, не христианской еще. Вот. И вот среди царящего идолопоклонства, культа множества богов, он нашел путь к Господу Иисусу Христу, а через него и к спасению. И Господь подчеркнул, что это не просто вот я там уступил, и сейчас вот исцелил его, и все. А потом он себе там погибнет. Ничего подобного. Например, этого римского офицера, Господь говорит, а я говорю вам, что многие придут с востока, с запада, с севера, юга и возлягут с Авраамом в царстве его. Как бы показывая перстом на его примере, на этого римского сотника. Вот такие вот придут в Царство Божие. А вы, блюстители догматов и канонов, будете изгнаны вон. Потому что вы лицемеры. Потому что вы новозаветные фарисеи. Потому что вы ни на один час в себе не упокоили Духа Святаго, которым церковь-то родилась и утвердилась, и утверждается. А что вы без Духа Святаго? Какие вы члены? Засохшие, которые отрываются и в огонь бросают. Вечный огонь. Вот нам правильная установка понимания веры. Итак, святая церковь, потому что основана на такой вере, то есть и догматической, и личной полной доверия. Потому что человек, который не доверяет словам Господа, на смерть не пойдет, особенно на мученическую смерть. Ну чего я должен, скажите, терпеть? Лютые муки. Меня будут строгать, сдирать кожу, поджигать, дробить мои составы. Раскаленный металлический стержень с одного уха протыкать в другое. И многое другое, что мы читаем в житиях мучеников. Это же не сказки. Это же реальность. Они же реально мучились. А нам тут нечаянно в транспорте на ногу наступит, так мы уже как возмущаемся от боли. И негодуем на этого. Да как вы посмели? И так далее, и так далее. Но если даже словами не высказываем, то внутри все равно так уж не поздоровится тому человеку, что нечаянно. Или там иголкой уколемся, или еще какой-нибудь там случайно, когда пищу приготовляем, обожжемся плитой или кипятком, или что, и сразу кричим, принимаем все меры, чтобы избавиться от этой боли, от этого страдания. А как же они терпели немыслимые для нас, непостижимые муки? Разве можно, человек может терпеть это неверие? Никак. Они свято верили. Они верили не только в догматы, и за них страдали, а еще и в Господу верили. И Господь в них страдал, облегчая их страдания. И не только потому святая церковь, что основана на крови святых мучеников, а еще потому, что она основана на святых отцах. И поэтому вера еще именуется наша отеческой, свято-отеческой. И поэтому вот эта преемственность святости, самое главное, что есть в нашей церкви, поэтому она святая, что не иссякает в ней преемственность святых, в которых Бог дивен, силен и являет свое могущество и свое полное преимущество над всеми идолами, бесами, еретиками, прелестниками и прочими заблудшими человеками и духами злобы. Поэтому церковь непоколебима в своем человеческом представительстве, не только в лице Господа и Духа Святого, а в человеческом смысле непоколебима, ибо она постоянно рождает святых. Святая церковь рождает святых, а апостольская рождает преемников апостолов. Но она одновременно и святая, и апостольская. И поэтому, по правде Божией, каждый рукополагаемый епископ и священник должны быть святыми. Реальными, благодатными, святыми Божьими угодниками. Если мы внимательно почитаем правила святых вселенских и поместных соборов, которые церковь положила в основание руководства, то там из всех этих правил и выходит. Должны быть святыми, никак не меньше. Если Господь сказал, будьте святы, как я свят вообще ко всем людям, то прежде всего это относится к духовенству, потому что они еще за собой ведут паству. А простите меня, как же не святой пастырь может сделать святым свое чадо? Ведь даже народная пословица говорит, что сова не родит сокола. Подобное знать подобное. Преподобен, преподобен будешь и. С неповинным не повинен будешь, а с нечестивым развратившийся. Как же может нечестивый пастырь родить благочестивого христианина? Не святой родить святого. Никак. Это прелесть. Это великое заблуждение. Но сейчас в головах и сердцах современных церковных людей, то есть люди, которые считают себя церковными, не смысл является в реальной церкви ходят, но как бы считается церковным, просто насаждено такое безумное, прелестное мнение, что оказывается, достаточно, чтобы руки ранее живших епископов полежали на голове у нашего теперешнего. И все. И он становится автоматом благодати. Подходишь, бросаешь 3 рубля или 3 доллара, или 3 евро. Нажимаешь кнопку, и благодать выпадает. В том или ином виде. Да, в это верят. А вот сам он по себе никакого значения не имеет. То есть как он живет, грешный, не грешный, как исповедует, неважно. Ну еще там некоторые говорят более умные. Главное, чтобы сам вон не кричал, что Бог не Троица. Или что Иисус Христос не Бог. Вот если это не говорит, то все нормально. Все. Все остальное не имеет значения. Все. Главное, чтобы одежда на нем была. Клобук там, митра. И все. Целые ручки, говорится. Откуда это взялось? Где это у святых отцов написано? Тогда зачем Господь выбирал конкретных апостолов, когда можно было первовстречного? А детям, да ладно, иди, будешь проводником. Зачем страдать? Зачем очищаться? Зачем покаяние? Зачем стяжание благодати? Зачем искать Царство Божие внутри нас? Зачем непрестанно молиться? Зачем быть гонимым? Мучим за Христа? Зачем все это? Если достаточно положить руку и быть проводником благодати. Так просто. Поэтому и живут комфортно. и думают только о доходах своих, материальных, о роскоши. И считают, что они благодатны, что они законы, святые. Только по одному тому, что кто-то на них руки возложил. Не говоря уже, что мы знаем, что уже может пресечься рукоположение и за любое нарушение догматов, а оно может пресечься и по внутреннему несоответствию. Но никто заставит Бога давать благодать грешнику. Кто? Только прелестник может об этом думать. Мы знаем из Евангелия, что даже простой слепец, а не богослов, который просил милостыню от детства, с детства рожденный, слепорожденный, да, он исповедовал. Мы знаем, что Бог грешников не слушает, а только тех, кто Бога чтет, слушает. Давайте приложим это к духовенству. Что получается? Если он грешник, Бог его не слушает. И вот Бог его не слушает, а он говорит слова молитвы, тайно совершительной. Прощаю, разрешаю там от грехов, или тело и кровь Христова, пусть хлеб и вино превратится в тело и кровь, ну тогда, так как положено по уставу. И что? Получается нарушение. То есть Бог его не слушает, говорит Писание, а они говорят, нет, слушает. Что? Так кто лжет? Писание или эти люди заблудшие? На чьей вы стороне? Я думаю, Писание. И святые отцы прямо говорят, не вздумайте, что если что благодать проходит автоматически, только за одно там рукоположение или за одно желание человека. Ничего подобного. Вы подумайте только. Соберем 10 тысяч мирян. Мало? 100 тысяч соберем на стадионе. И поставим кандидата в священники или в епископ. И пусть эти миряне возложат руки и ноги на него, на голову, и он не станет епископом или священником. Не станет. Потому что Бог не благоволит такому рукоположению. Так уже эти миряне более благочестивы могут быть, чем современные пастыри. Да почему они не проводники благодати? По своему желанию. Нет, мы называем самыми святыми таких. То есть пусто святыми. Нету там святости, нет никакого посвящения. Обман все это. Значит, числом взять нельзя. А чем туда берется? Хитростью или лукавством? Бога обмануть можно, правильно? Закрой, Господи, глаза, рука полагается. Не будет этого. Поэтому мы должны быть твердо утверждены. Вот в правильном понимании, что должна быть соединение внешнего рукоположения с внутренним соответствием ему. И в идеале это должно быть так. Человек, достигший внутреннего духовного епископства, о котором святой преподобный Олеся говорит, епископ сердца своего, только такой имеет право на законное рукоположение во епископы. Человек, достигший внутреннего священства, это меньшая степень, достоин быть рукоположенным во священники. Ибо тогда не будет вот этой шизофрении, то есть раздвоенности, несоответствия между внутренним и внешним. И, наконец, человек, достигший диаконства, еще более меньшая степень внутреннего, духовного, достоин быть и внешним служителем. Если бы это соблюдалось в церкви, то у нас все до единого диаконы, священники и епископы были бы святыми и непорочными. И церковь не знала бы горя, бед, расколов, нестроений и прочих. Но беда в том, что в реальности это недостижимо. К сожалению, разными путями, но получается так, что люди чаще всего по властолюбию, по разным причинам, и за деньги, и по всяким знакомствам достигают рукоположения не потому, что они действительно переживают о спасении подчиненных подопечных им чад. Они не знают, они клянутся во время рукоположения, если оно в истинной церкви еще происходит, телом Христовым. То есть священник или епископ ложит тело Христово на ладонь свою и говорит, клянусь, дать ответ на старшем суде, вот залог, прими залог сей, о нем дашь ответ на суде, как ты будешь своих чад спасать, окормлять. Вот я рукополагался, да? И мне епископ Варнава положил. И читайте эти слова общеизвестные. Для духовенства слова известны. Они для мирян, конечно, малоизвестны. А вот каждый священник буквально знает. То есть, а вот в примере вот этого тела маленького, кусочка тела Христова, лежащего на ладони, показана вся церковь. Ибо тело Христова два значения имеет. Да? И вот литургическое тело, и тело из церкви. И как бы через одно название тела сразу имеем выход. Через это на другое. И поэтому священник, получается, сразу же обязуется и служить истинно, все службы, включая вершину, литургию. То есть он это тело должен завтра сам делать в таинстве Евхаристии, дарованное ему вот благодатью рукоположения. А с другой стороны, он должен создать тело Христово Церковь и сам быть твердо укорененным, жить веткой, питающейся, то есть соединенным со Христом лозой. И в то же время плодоносящий жизнь вечную, то есть рождающий чад своих жизнь вечную. Поэтому и отец духовный, когда он рождает. А если он не рождает духовный чад, то кто он? Импотент духовный, а не отец. Отчим, наемник, волк в овечьей шкуре, душегубец. И если бы он смирился и сказал, Боже, куда я взялся? За что я взялся? Прости меня, душегубца, ушел бы, оплакивать свои грехи. Так ему же надежда была. Поэтому не верьте в эту мифологию, что может благодать проходить через кого попало. Бог, нет, Бог не может с кем попало соединяться. Ложь и истина несовместимы. Бог внушается малейшей лжи, малейшего лицемерия, малейшего греха. Нельзя Бога с грехом смешать. Нельзя. И кто заставит его проходить через нечистоту? Кто? Это только больное сознание вот этих духовных шизофреников, прелестников. Просто слово шизофреник такое современное, а на языке духовных святых отцов это называется прелестники. То есть они мечтают, они придумывают то, чего нет. И верят в это причем, исповедуют потом, как будто это истина. А на самом деле это смешно и страшно одновременно. Поэтому мы предупреждены и научены вот этим правильным основам нашей веры в церковь и церковную иерархию. И не будем верить этим мифам, погибельным, пагубным. Будем исповедовать. Если тело Христово дается, и мы провозглашаем церковь, святая святым, то какой святость должен быть тот, кто это тело преподносит другим? И вот это соответствие от лица церкви, первым и наиболее отчетливо выразил великий учитель Вселенской Церкви, святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что рукоположение состоится только в том случае, если рукополагаемый рукополагается как должно. И здесь не надо понимать это, что речь идет только о внешнем формальном соблюдении необходимых манипуляций, чтобы зайти епископу именно справа, и поднять сначала правую руку, а потом левую, и какую такую руку положить, и как это все прочитать по тексту правильно, там, текст рукополагаемой молитвы. Фу, рукоположился, ура. Ничего подобного. Не об этом речь у святителя, а именно о кандидате. Видите, он говорит, если рукополагаемый, руководится как должен. О нем идет речь, а не вообще о процессе. Значит, если процесс рукоположения был сделан как должно, вот тогда можно было понимать об этом, что здесь о формальном, внешнем соответствии, там, чтобы по пунктикам все было правильно сделано. Нет. А что здесь как должно? Вот это и говорит о том, что должно быть соответствие внутреннего с внешним. Человече, ты достиг святости? Имеешь власть Духа Святого, имеешь опыт духовный, я не жизненный. Поэтому и церковь установила, да будь хоть самый расхороший человек, если 30 лет не достиг, он не имеет даже житейского опыта. Не рукополагают. Не берем особый, исключительный случай особого откровения Божьего, когда были моложе. Это уникальный случай. Опять-таки, любой уникальный случай, любое исключение, оно потом исключение. Что Бог особо печется, потому что Он может иногда человека за короткое время подготовить святым. Поэтому он и говорит, я, Бог, нарушаю сейчас мое собственное установление для того, чтобы ввести человека чуть раньше, потому что он за мной подготовлен. Поэтому духовного нарушения нет. По возрасту внутреннему он уже достиг Христова возраста, хотя еще годами млад. Это исключение. Но если нет этого откровения, то мы не имеем права нарушать. И детей неопытных, даже в житейском смысле рукополагать. А в МП мы видим 22-23, 24-25 уже священники, 30 епископ и так далее. То есть, что это такое? Что, святые все, что ли? Это уже церковь вообще. Но даже если в истинной церкви это происходило, в революционной, это нарушение, естественно, откуда у человека возьмется? Он молодой совсем, у него опыта не имеет житейского. Что он посоветует опытной бабушке в семейной жизни? Или каких-то проблемах там в обществе? Что он посоветует? Он еще не сталкивался, сам не имеет этого. Не говоря уже, что он благодати не имеет вот этой внутренней мудрости, ума Христова, дара рассуждения. А без дара рассуждения быть священником – это безумие. Потому что основная часть его служения – учительство. Он должен не только сам сотворить, не только службы служить правильной и кадилом махать, так, чтобы не зацепить кого-нибудь, а он должен уметь свою опытность и учение церкви донести до своих посомых в самом доступном, понятном виде. И потребовать освоения основ своего спасения. Каждым его посомым. Он отвечает за каждого посомого перед Богом. И если по его вине, не дай Бог, какой-нибудь посомый погибнет, то таков священник или епископ будет естественно как человека-убийца. Такова правда реальная. И кто об этом сейчас задумывается? Думают о почете, о славе, о доходах, о чем угодно, но никто не думает о вечной душе своей, а тем более о пастве, о посомных. Поэтому легко дерзают на рукоположение, будучи абсолютно несоответствующим ему. Не имея никакого опыта, никакого понятия и дара рассуждения. Это дар благодатный, но этот не просто, вот сидел человек, вдруг раз благодать вошла в него, и он стал понимать, что ничего подобного. Эта благодать примешивается в процессе опыта. Поэтому это благодатно-опытный и опытно-благодатный дар. То есть, когда Бог его проводит своей благодатью и трудом, и опытом, и научает его самого, и тогда он и от благодати, и от опыта благодатного свидетельствует. То есть, не то, что я говорю вам то, что я не знаю, чего я не делал, но это, мол, правильно. И такое можно сказать, но это не будет эффективно, это не будет работать. Сам я вот не плаваю, но я вас сейчас научу плавать. Я никогда не готовил, но я сейчас научу готовить. И так далее. Я на языке английском не говорю, но я вас научу говорить. Что вы мне сказали? Не будем повторять. Никто бы не пошел к такому учителю. Смотрите, школа английского языка. Великолепный преподаватель. Не знает ни одного слова английский, но обещает всех научить. Что бы сказали? Сумасшедший. Да еще и дурак. Потому что хоть прикрылся, сказал, да я что-то знаю. Так он прямо лепит, что он ничего не знает. Так вот, духовная жизнь, да, смешно, правильно? Но духовная жизнь это же сплошь и рядом. И вы покупаетесь. И идете. Да прийти и спросить несколько слов. Несколько вопросов задать. Батюшка, а как спастись? А в чем суть спасения? А он насчет, да вот надо, значит, любить друг друга, значит, и спереди, и сзади, и, в общем, ходить это, у церковь день и ночь, и, в общем, давать денежку батюшке, и вообще вот так, и спасетесь. Чувствую это. Если это прямое учение своих отцов, в чем суть спасения состоит. Разобщение связи с демонами и примирение с Богом. Значит, два. Сначала надо с демонами расстаться, со страстями, сдавлечь над нами грехом, который нас постоянно губит и втягивает опять туда ветхого человека, да? Вот, совлечь ветхого человека со всеми похотями и страстями, а затем облечься во Христа, то есть примириться с Богом, стяжать благодать Его, который, опять-таки, по признакам и так далее. Все это процесс. Его надо знать, понимать, а прежде всего самому пройти. Потому что если человек сам не прошел, он никак не научит. Нельзя учить тому, что ты сам не знаешь. И поэтому они не имеют ни опыта, ни рассуждения. Они дилетанты и невежды. Полные невежды. И чему не могут вас научить? А вы клюете на что? На рясы? На внешний вид? Или на бумажку, где подписано, что он священник? Так вот, не клюйте. Позаботьтесь о своей душе, серьезно. Это не шуточное дело. Вечная ваша участь зависит от того, кого вы себя, свою душу и душу своих детей и близких верите. Слепой слепого ведет, оба упадут в яму, сказал Господь. Оставьте их. Есть прямая заповедь, прямое повеление оставить слепых руководителей, которые сами не рассуждают, не имеют опыта, не имеют должного понимания, знания внутреннего. Внешнего они книжники были начитанные. Они тебе все докажут, что они на Моисея дали сидят, от Моисея прямо. Господь не сказал говорить, что нет, они не от Моисея. Они говорят, на Моисея дали все воссели, то есть законно воссели. Они имели законную преемственность, храм благодатный. Богослужение благодатное, и закон, и писание, и при всем этом не только погибали, и святые не служили, а еще и распяли живого Бога, который пришел к ним по этим же писаниям. Вот результат ложной духовности и великой прелести. То есть внешнее их состояние в вере, в истине, внешнее богослужение не спасло, не избавило их от богоубийства и от погибели. А почему же думаете, что православных избавит? На каком основании? Только внешнее принятие православия, да еще надо разобраться, что он за православие там или нет. Но даже внешнее какое-то положение, а оно само по себе спасает. Ничего подобного. Но для того, чтобы задать вопрос и уяснить ответ, надо и самим быть несколько подготовленным. А поэтому читайте святых отцов. Деятельных. А затем проверяйте батюшков. Спросите им. И созовите, делаете ли он или нет. Конечно же, если сами не делали, вы не можете сказать там глубины куда, но все равно можно найти такие вопросы, что не ответят. Сразу же. То есть будет плавать, будет видно, что плавает. Вот. И это уже вам сигнал, что бегите от него. Бегите. Значит, человек не знает сам, все, что он может научить тебя. Поэтому наша вера святоотеческая основана на святых отцах. И святые отцы являются как преемниками святых апостолов в духе и истине. А именно таковых поклонников Бог ищет себе. И делает себе, и готовит себе. Вот теперь вы научены. Примите это к сердцу и вводите в свою жизнь. Пусть молитвами святых апостолов Господь поможет вам правильно стоять в церковной спасительной истине и благодати. Аминь.